Воспоминания.
Память о Боге Бог сам прививает к душе, но для этого душа сама себя должна потомить и потрудить. Трудитесь всеусильно, нудя себя на непрестанное памятование Бога. И Бог, видя, как усердно вы желаете сего, даст вам память о себе. Святитель Феофан Затворник Вышинский.
Приветствую вас, дорогие друзья. Программа «Воспоминания» начинается на радио «Логос Рязань». Меня зовут Светлана Конькова. Я рада, что в эти дни мы с вами вновь встретились в нашей студии и можем вновь отправиться по волнам памяти. Сегодня мы продолжаем слушать повествование Софьи Олеговны Никулиной о поездке на Святую Землю, «Мой Иерусалим», так назвала она рассказ об этом путешествии. Это повествование о паломнической поездке, которая состоялась в 2020 году. Тогда группа рязанских паломников во главе с епископом Касимовским и Сасовским Василием побывала на Святой Земле, путешествовала по местам евангельских событий. Среди паломников была как раз и Софья Олеговна Никулина. Как поэт и писательница, она, конечно же, не могла оставить эти воспоминания где-то в глубинах своей памяти. Она их оформила в такое интересное, очень яркое эмоциональное повествование. И вот этим рассказом она и делится с нами уже на протяжении нескольких программ. Прошлые выпуски можно найти на сайте Радио Логос Рязань, rr102-5fm.ru. Напомню я вам адрес нашего сайта. Там есть архив, можно послушать, скачать, поделиться с друзьями, что-то переслушать, оставить себе на память. А мы сегодня с вами продолжаем слушать рассказ о посещении Иерихона. Прошлый выпуск закончился тем, что наши паломники прибыли в этот удивительный город, но мы с вами, к сожалению, не успели услышать, что же они там посмотрели, посетили, какие святые места увидели, где побывали. Сегодня нам предстоит узнать об этом. Я предлагаю нам с вами обратиться к рассказу Софьи Олеговны Никулиной о поездке на Святую Землю.
Иерихон. Сегодня это город на территории Палестинской национальной администрации с населением около 23 тысяч человек. Официальный язык арабский. Арабы – мусульмане, но очень хорошо относящиеся к православным. В XIX веке, говорят, у каждого дома дымился самовар для русских паломников, и каждого угощали чаем и едой. Наша русская духовная миссия имеет здесь подворье с фруктовыми садами, ухоженной территорией. Все благодаря тому же Антонину Капустину и его единомышленникам. Многое было подъято трудами этих великих людей. Ведь мы первыми среди европейцев выкупили эти небольшие участки земли. И теперь каждый русский может здесь побывать, посмотреть, подумать, почувствовать священную историю человечества. Какие основные места паломничества на сегодня? Это источник пророка Елисея. Когда-то вода в источнике была ядовитой, и гибло все живое. Пророк Елисей осветил его, и до ныне там целебная чистая вода. К сожалению, источником мы не были. Зато мы проехали по главной улице, названной в 2011 году улицей Дмитрия Медведева. Тогда президент Палестины Махмуд Аббас по многочисленным просьбам жителей объявил об этом во время своего визита в Россию. Запланировали тогда построить русский музей, символ дружбы между нашими народами. И вот мы уже подъезжаем к нему, этому чуду, с великолепным парком, помещениями русской духовной миссии. На крыше миссии российский флаг, гарант покоя местного населения. Как же повезло Дмитрию Медведеву на закате президентства удостоиться такой милости. Он ведь здесь прикоснулся к смоковнице Закхея и принял омовение в Иордане. Еще одно место паломничества – греческий монастырь Ильи Пророка. Христиан-арабов в Иерихоне мало, но молиться им есть где. Наша группа побывала в небольшом храме святого Иоанна Крестителя. Чудесный храм. Такие свежие росписи на стенах. Дышится легко, по-русски. Когда же мы шли по дорожке к церкви, нам привязалась рыжая собака. Конечно, Сашка не мог ее пропустить. Началось обнимание, целование. Вот и переводчик не нужен для проявления любви. Наверное, именно за это Саше разрешили сорвать огромный лимон с ветки лимонных деревьев, высаженных вдоль чистых дорожек из желтых плит. Вообще, Сашка от души побегал по саду, как маленький легкий олененок. Мне было отрадно за ним наблюдать. Когда я его вдруг теряла из виду, владыка Василий меня успокаивал. «Не волнуйтесь, уж отсюда он никуда не денется». Музеем, конечно, больше заинтересовалась я, а не Саша. Хотя даже уже не было сил дойти, ведь посещали мы Русский музей после горы Искушения. Но это невозможно было не увидеть. Красивый араб на чисто русском языке вел экскурсию. И хотя я без конца присаживалась на лавочке от боли в ногах, тем не менее выдержала обход до конца. Какие грандиозные экспонаты! Все дышит древностью, историей. Все ты не охватишь, но главное остается ощущение личной причастности к этой земле, Богом созданной. Сразили меня на повал фотографии паломников начала 20 века. Фотографии увеличенные, такого прекрасного качества. На одной из них группа паломников стоит на самой кромке скалистого обрыва. Как они только держатся там. А лица такие одухотворенные. Тоже поди не сладко, как тогда было, путешествовать. Автобусов-то не было, как у нас. Особенно запомнилась огромная фотография от потолка до пола большой паломнической группы в окружении охранников-турков на конях. Так тогда оберегали от разбойников наших путешествующих. Они шли до самой святой земли долгие-долгие месяцы. Находились здесь по полгода, болели, даже умирали. Со снимка на нас смотрела русская история. В руках люди держали цветы. Это была Пасха Христова. Они смотрели на нас открыто и как-то отважно, как будто каждый говорил «Верую». Верую в русскую миссию, в русский крест. Все простые люди, решившиеся на этот духовный подвиг ради познания истины, ради личного спасения. Это не просто туристы, это предки наши, соль земли русской, а мы. Эх, обнищали духом, да и имели ли мы его, и погрязли в суете. Веры нет истинной, воли нет доброй, любви нет чистой. Вот так думалось, ну, чуть-чуть с пафосом. Конечно, необыкновенно радостным было наше пребывание у смоковницы мытаря Закхея. Вот где-то здесь стоял его дом. Здесь он залез на дерево, чтобы увидеть Спасителя. Закхей в переводе означает «чистый». Действительно, этот богатый сборщик податей и налогов был такой искренней и доброй души, что очень хотел увидеть Господа, о котором шла молва, как о чудотворце. Для этого, будучи малым ростом, он даже залез на смоковницу. В его дом под ропот толпы и вошел милостивый Господь со словами «Ныне пришло спасение дому сему». После того, как Закхей воскликнул «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого обидел, воздам вчетверо». По преданию, Закхей впоследствии стал первым епископом церкви Кесарии Палестинской. Вот так призывает к себе Господь всех грешников. Мы суетились около древней смоковницы, без конца фотографировались, а потом оказалось, что это не та. Побежали в конец сада, и вот там она самая, мощная, высокая. Сцепи руки 10 человек, и не обхватишь. Здесь наши батюшки помолились, и у меня отлегло. Прикоснулась-таки я к смоковнице из Евангелия. Правда, потом стали поговаривать, что настоящая смоковница в монастыре Евсея. Но я этому не огорчилась. Этим деревьям по 2000 лет, и все они свидетельствуют о нашем Господе. Ведь дышат, растут, даже дают плоды. Сколько усилий ученых предпринято, чтобы сохранить для нас сегодня этих безгласных свидетелей чудес. За забором, пока мы делали селфи и групповые снимки, с надеждой на нас смотрели трогательные арабы-торговцы и протягивали свежие финики в коробках, такие мясистые, с янтарным блеском. Я, конечно, купила. Привезла в Рязань, всех одарила понемногу. Ой, никогда такой вкуснятины не ела. Спасибо, Иерихон, ты по-настоящему щедр и сладок.
Итак, дорогие друзья, ненадолго прервем рассказ Софьи Олеговны Никулиной о поездке в Иерусалим на Святую Землю. Небольшая музыкальная пауза, как всегда, ждет вас впереди. После нее мы вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на радио «Логос Рязань».
Страх Господень Авва, воздержание, воздержание дарит исцеление. Лучшая поэзия — молчание. Покаяние, покаяние тщетно, без прощения. Лучшее пред Богом предстояние, в глубине высокой молчания пред иконой чудной умиление. Да очистят слезы покаяния высшую поэзию моление. Да очистят слезы покаяния высшую поэзию моление. Страх Господень Авва, воздержание, воздержание дарит исцеление. Лучшая поэзия — молчание. Лучшее молчание — моление. Лучшая поэзия — молчание. Лучшее молчание — моление.
Что ж, друзья, еще раз я приветствую всех на волне радио «Логос Рязань». Это программа «Воспоминания». Меня зовут Светлана Конькова. Тем, кто только что к нам присоединился, напомню, что в очередной раз мы сегодня слушаем замечательную историю Софьи Олеговны Никулиной о посещении Святой Земли. Это удивительные воспоминания, очень яркие, красочные, эмоциональные. И я хочу сказать, что сама я их с огромным удовольствием слушаю. Надеюсь, что и вам они точно так же интересны. Давайте вернемся к повествованию о том, как наши паломники побывали на горе искушений.
Самое важное чувство, быть может, ради чего я и прибыла на святую землю, посетило меня на горе искушения. В первую очередь мы прибыли сюда и остановились на песчаной площадке у подножия той самой горы, где Господь молился и постился 40 дней перед своими испытаниями. Восходить на горы решились не все, ведь в нашей группе половина людей пожилого возраста. Вот, например, Валентина Андреевна из Киргизии, которая уже под 80, очень харизматичная женщина, одета забавно, модный костюм в мелкую коричневую клеточку и такая же шляпка. Мы эту шляпку как-то потеряли после посещения храма 12 апостолов. Хватились, а бабушки-то нет. Так и двигался автобус задом по узкой дороге за нашей потеряшкой. А она даже не обиделась. Посмеялась, да и все. Вокруг я увидела обычную каждодневную жизнь арабского городка. Именно городка. Дома здесь в основном двухэтажные, невысокие, и есть одна смешная особенность. Посмотришь снаружи – ободранная халупа, а оттуда вдруг дорогой автомобиль выезжает. Живут себе здесь люди, не бедствуют, выращивают обильный урожай, торгуют, ткут ткани, кувшины из глины делают, растят детей. Я сфотографировала двух симпатичных арабчат, мальчика и девочку, чумазые красавчики и все босые. Вот вам и февраль. Иерихон ниже уровня моря на 300 метров, так что здесь всегда тепло. Мальчонка меня мамой называл и протягивал орешки на продажу. Ну, как не купить? А орешки в сладких скорлупках такие вкусные оказались. Тоже домой довезла. Подъем на гору мог быть очень простым. По канатной дороге, протяженность 1330 метров. Или можно было проехать на маршрутке. Но я решила совершить настоящее восхождение и уперто полезла вперед. Вся группа была уже наверху, а я только пыхтела и поминутно останавливалась. Сердце бухало так, что я боялась его выронить. Сашка только помахивала мне своим синим дождевиком и легко продвигался к цели. Еще снизу мы видели встроенный в гору монастырь с длинными рядами монашеских келей. Этот вид совершенно уникальный. На что только ведь не способен человек. Из простого камня на невероятной высоте 400 метров выстроить такую красоту. Основал монастырь Харитон, исповедник IV века. К нему мы поедем завтра. Монастырь несколько раз подвергался разорению, но вот опять возрожден и действует. Конечно, служат там всего два монаха, старенький и молодой, но с ангелами. Что-то мне вспомнился козел отпущения. Ведь существует мнение, что именно на 40-дневную гору еврейский праздник очищения приводили бедного черного козла. Дорогу пышно обставляли шалашами с водой и пищей, а преодоление каждого участка сообщалось в Иерусалим расставленными сигнальщиками. Достигнув вершины, священник снимал с рогов животного алый шерстяной шнур, надетый первосвященником. Разрезал его пополам и привязывал одну часть к скале, другую к рогам. После этого нужно было ждать, пока шерсть станет на солнце белой, что означало прощение грехов Израиля. После этого козла сталкивали со скалы. Вот как хорошо-то устроились. Столкнули несчастного козленка и рады. Когда происходило отпущение козла в Иерусалиме, часть алого шнура тоже вешали на ворота, как на скалу, и тоже ждали, когда он побелеет, а козла отпускали в пустыню. Мне непонятно такое, ну, какое-то жесткое, даже жестокое, но наивное отношение к животным и к собственной судьбе. Решить свои проблемы за чужой, как говорится, счет. Наш народ говорит, что на чужом горбу в рай не въедешь. Господь учил очищать душу покаянием, постом, молитвой, личным вкладом в собственное спасение. За нас он принес себя в жертву, но не насильственно, как тот козлик, а как агнец Божий, добровольно взяв на себя все грехи мира. Говорят, что в год после распятия Христа шнур так и не побелел. Наконец, я наверху. Захожу в монастырь искушения. Моя цель – приложиться к камню, на котором молился Иисус Христос во время поста. Вспоминается картина Ивана Крамского «Христос в пустыне». Ее я всегда показываю детям, и мы обсуждаем этот важный момент евангельской истории. Здесь, на горе, дьявол искушал Господа богатством, властью, славой. Он все мог дать, только нужно было поклониться ему. На что сказал Иисус: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу одному поклоняйся и Ему одному служи». На Назаре тихо, прохладно. Кельи расположены, как в купейном вагоне. Напротив лавочки. Можно отдохнуть. Прохожу в очень таинственное пещерное углубление. Низкий необработанный свод. Стоят иконы, горят свечи, полумрак. Все суетное позади. Хочется преклонить колени, смотреть на пламя свечи и молчать. Никаких восторгов, тишина в сердце. Как у иеромонаха Романа: лучшая поэзия – молчание, лучшее молчание – моление. Надо сказать, у меня всю поездку бывало какое-то чувство нереальности близ святынь. И как бы не все доходило сразу и до ума, и до сердца. Я говорила себе: вот это оно и есть, вот это то самое главное. Потом фиксировала Сашино внимание, отвлекалась. Конечно, сосредоточенности не было, но что поделаешь. Но вот и тот самый камень. Он огорожен стеклом, похож на стульчик. Стою, молчу. Снова вспоминаю картину «Христос в пустыне». У Крамского Господь изображен сидящим на открытом пространстве. Теперь это все внутреннее помещение. Я очень люблю эту картину. Видела ее в Третьяковской галерее много лет назад. На мой взгляд, все точно изображено. Но что интересно, Иван Крамской не был на Святой Земле, не посещал гору сорокодневную, не стоял, как я сейчас, у камня, по традиции считающимся именно тем, на котором мог сидеть Христос. О своих этюдах в картине он писал в Крыму. Это ведь был итог многолетних исканий Ивана Крамского. Он писал: «Я работал серьезно, писал слезами и кровью». Сколько провел трудных дней, бессонных ночей, тогда уже больной художник, сколько испытал мук творчества, чтобы донести до нашего сознания этот великий момент Божьих страданий. Я приложилась к камню и пошла к выходу. После обхода монастыря я немного отдохнула. С балкона высотой в 400 метров я глядела панораму Иерихона. Вот он внизу, этот знаменитый город. Желтые пески, голубые небеса, синие пятнышки воды, зелень, какие-то белые теплицы, клочки участков и крошечные домики восточного города. Длинная гряда гор вдалеке. Вообще, меня всегда поражают панорамные виды. Завидую птицам, парят над землей, видят всю эту мощь и красоту. А здесь не просто красивый вид. Здесь вечность дышит, и Господь так близко, так чувствительно Его присутствие. Вот что я ощутила. Почему-то именно здесь я пришла к пониманию, зачем Господь пришел в этот мир. Он пришел ради меня, плохой и хороший, надежный, но непоследовательный, метущийся и смешной, ну а местами мудрый и добрый. Пришел Господь, чтобы спасти. В моих легких было столько воздуха, что казалось, я сейчас взлечу. Долго-долго стояла я, как завороженная, и только голоса спускающихся паломников дали понять, что пора возвращаться. У самого спуска с горы я решила набрать небольшой гербарий. Очень хотел школу привезти на выставку святынь. Казалось бы, подумаешь, трава, она везде трава. А нет. Как же дети потом, с каким интересом рассматривали все былинки, веточки розовые. Это ведь цветочки боженьки, говорю им. Они радуются. Когда собирала свой гербарий, так увлеклась, что чуть не упала. Ой, так испугалась. Но в этот раз все обошлось. А падение мое было еще впереди. Но это завтра. А сегодня полный праздник. В духовной мессе у нас было чаепитие. В светлой трапезной за широкими столами стояло сладкое угощение. Монахини разливали душистый чай. Было такое ощущение благости и счастья, что хотелось спать. А потом мы вышли в помещение торговой лавки. И началось. Сон прошел. «Ой, вот это дайте еще! Ой, поменяйте на это!» Мне мои подружки всегда говорят: «Соня, как-то у тебя совмещается высокое и обыденное». И вправду совмещается. У меня мамочка была такая. То стихи свои неумелые пишет, она же полуграмотная, то пир устроит на весь двор, да песни запоет, а то зажмется, начнет копейки считать да выгадывать. Умела она по-простому и правильно жить. Господь так ее жизнь повернул, что из хохотушки и пивуньи получилась тихая молитвенная бабушка. Молитвослов ее весь потертый, держу в руках с благоговением. Мамочка в последнее время молилась каждый день. Любила ходить в храм Спасо-Преображенского монастыря на территории Рязанского Кремля. Наш дом там был рядышком. Особенно ей нравились воскресные и вечерние богослужения. Вот так наши русские женщины могут сочетать в себе и высокое, и обыденное. Думаю, что это хорошо. В этом есть цельность Марфы и Марии. Так? Счастливо закончился наш пятый день. Дорога я подремывала, да и Сашка уморился за день. Даже когда выходила из автобуса, увидела его отстраненно смотрящим в сторону. Обычно он руку мне подает. «Саш, ты что замер?» «Ой, бабушка, я тебя и не вижу, и вижу». Встряхнувшись, мы последний побрели к гостинице. В трапезной, как всегда, нас ждал щедрый обед. Вернее, обед-ужин. Тут я увидела матушку Иларию, которая отдала свою книгу «Жития святых в земле Рязанской просиявших» еще утром в храме. Она ринулась ко мне, сказала, что начала читать и что ей очень нравится. Я утешилась похвалой и поблагодарила. Ну вот теперь мою книгу будут и там читать. День близился к ночи. Попив на ночь чайку в гостиничной кухне, мы с Шуриком угомонились. Так сладко заснули, ну просто как младенцы. Хорошо-то как, Господи!
Итак, дорогие друзья, на этом действительно заканчивается пятый день поездки на Святую Землю. Но мы с вами продолжим слушать повествование Софьи Олеговны Никулиной в следующем выпуске нашей программы. Впереди нас ждет заключительный, последний шестой день. Мы обязательно узнаем, что же увидели паломники в последний заключительный день своей поездки, узнаем, какие впечатления на них произвело посещение святых мест, и узнаем, я так думаю, что много нового интересного для себя. А на этом я, Светлана Конькова, прощаюсь с вами. До скорой встречи на радио Логос Рязань. Всего вам доброго.
Воспоминания.